Движущая сила мозгового центра. Для приобретения денег требуется сила, но ни один человек не может обладать такой силой, какая подвластна мозговому центру. Хорошо организованная работа мозгового центра принесет потрясающий результат и поможет овладеть большими деньгами. Как эффективно использовать силу мозгового центра? Сила жизненно важна для успеха в накоплении денег. Планы инертны и бесполезны, если нет силы, достаточной для того, чтобы превратить их в действие. В этой главе мы поговорим о методах, с помощью которых человек может обрести силу и использовать ее. Сила – это организованное и разумно направленное знание. В свете наших с вами целей силой можно назвать организованные усилия, достаточные для того, чтобы человек смог превратить свои желания в его материальный эквивалент. Организованные усилия – это скоординированные усилия двух или более людей в духе гармонии работающих над достижением конкретной цели. Для накопления денег требуется сила. Сила необходима для сохранения денег после того, как они были накоплены. Давайте же разберемся с тем, как можно обрести силу. Если сила – это организованные знания, то нам нужно выявить источники знаний. Первый – высший разум. Связаться с этим источником знаний можно с помощью процедуры, описанной в главе 6, и творческого воображения. Второй – накопленный опыт. Накопленный опыт человечества, или, по крайней мере, та его часть, которая была организована и зафиксирована, содержится в любой хорошей публичной библиотеке. С важной частью этого накопленного опыта мы знакомимся в школах и колледжах, где знания классифицируют, организуют и передают молодежи. Третье – эксперименты и исследования. В области науки и практически в любой другой сфере жизни люди каждый день собирают, классифицируют и организуют новые факты. К этому источнику мы должны обращаться, когда накопленный опыт не дает нам необходимых знаний. И в этой сфере нам тоже придется частенько прибегать к творческому воображению. Знания можно получить из множества различных источников, их можно превратить в силу путем перевода в конкретные организованные планы и реализации этих планов в действие. Исследование трех основных источников знаний показывает, с какими трудностями столкнутся люди, если будут полагаться в получении знаний и переводе их в конкретные планы и действия только на собственные усилия. Если их планы глубоки и масштабны, то им жизненно необходимо привлечь к сотрудничеству других людей. Только тогда вспыхнет истинная искра силы. Секрет успеха Эндрю Карнеги. Что же такое мозговой центр? Можно сказать, что это координация знаний и усилий двух и более людей в духе гармонии, стремящихся к достижению единой конкретной цели. Ни один человек не может обрести истинную силу, не располагая поддержкой собственного мозгового центра. В главе 7 вы уже нашли инструкции по созданию планов перевода желания в его монетарный эквивалент. Если вы настойчиво исполняете эти инструкции и разумно подходите к созданию своего мозгового центра, ваша цель уже наполовину достигнута, еще до того, как вы это осознаете. Чтобы вы лучше поняли нематериальный потенциал доступной для вас силы, скрывающейся в правильно подобранной группе мозгового центра, мы начнем с двух характеристик этого принципа, одна из которых имеет экономическую, а другая – психическую природу. Экономическая характеристика очевидна. Люди, которые окружают себя работающими в духе идеальной гармонии людьми, способными дать полезный совет и оказать практическую помощь в достижении общей цели, получают явные экономические преимущества. Такая форма сотрудничества является основой практически любого крупного состояния. И понимание этой великой истины может определить ваш финансовый статус. Психическая характеристика принципа мозгового центра гораздо более абстрактна и сложнее для понимания, поскольку связана с духовными силами, с которыми человечество в целом все еще недостаточно хорошо знакомо. Полезным внушением для вас могут стать слова. Два разума не могут сойтись без создания третьей, невидимой и нематериальной силы, которую можно было бы уподобить третьему разуму. Помните, что во Вселенной существует только два элемента – энергия и материя. Хорошо известно, что материя может быть расщеплена на молекулы, атомы и электроны. Эти единицы материи можно выделить, разделить и проанализировать. Аналогично можно поступить и с единицами энергии. Человеческий разум – это форма энергии, отчасти имеющая духовную природу. Когда разумы двух людей сотрудничают в духе гармонии, духовные единицы энергии каждого из них образуют родство, которое и является психической составляющей мозгового центра. На принцип мозгового центра, или скорее на его экономическую составляющую, мое внимание впервые обратил Эндрю Карнеги. Это произошло более 25 лет назад, и открытие этого принципа определило мой выбор работы. Мозговой центр мистера Карнеги состоял примерно из 50 человек. Карнеги собрал их во время конкретной цели производства и маркетинга стали. Он считал, что всем своим состоянием обязан силе, обретенной благодаря этому мозговому центру. Анализируя жизнь любого из тех, кому удалось сделать большое состояние, и многих имеющих состояние более скромное, вы заметите, что все они сознательно или бессознательно использовали принцип мозгового центра. Без этого невозможно обрести великую силу. Не ограничивайтесь только своими умственными способностями. Энергия – это строительный материал природы. Из него она конструирует все материальное во Вселенной, включая человечество и все формы животной и растительной жизни. С помощью процесса, полностью понятного только самой природе, она превращает энергию в материю. Строительный материал природы доступен для нас. Это энергия мышления. Мозг человека можно сравнить с электрической батареей. Он впитывает энергию эфира, пронизывающего каждый атом материи и заполняющего всю Вселенную. Хорошо известно, что группа электрических батарей дает энергии больше, чем каждая из них в отдельности. Хорошо известно и то, что количество энергии, вырабатываемой каждой отдельной батареей, пропорционально количеству и емкости составляющих ее элементов. Мозг человека функционирует аналогично. Отсюда можно сделать очень важный вывод. Группа гармонично скоординированных или объединенных разумов дает гораздо более мощную мысленную энергию, чем один разум, точно так же, как группа батарей дает энергии больше, чем одна батарея. Эта метафора мгновенно доказывает, что принцип мозгового центра и заключает в себе секрет силы, которой обладают люди, окружающие себя другими эффективно мыслящими людьми. И из этого вытекает следующий вывод, который еще ближе подводит нас к полному пониманию психической составляющей принципа мозгового центра. Когда группа разумов действует скоординированно и гармонично, мощная энергия, создаваемая этим союзом, становится доступна для каждого члена группы. Хорошо известно, что Генри Форд начал свою деловую карьеру не в самых благоприятных обстоятельствах. Он был неграмотным и невежественным юношей из бедной семьи. Но столь же хорошо известно, что за немыслимо короткий десятилетний период мистер Форд преодолел все трудности, а за 25 лет стал одним из богатейших людей Америки. Добавьте к этому еще один интересный факт. Стремительные успехи мистера Форда стали заметны с того времени, когда он стал другом Томаса Эдисона. Полагаю, вы уже начали понимать, чего можно добиться путем объединения интеллектуальных усилий. Пойдем дальше. Самых больших успехов мистер Форд добился после того, как познакомился с Харви Файрстоуном, Джоном Бэрроузом и Лютером Бёрбанком. Каждый из них обладал могучим интеллектом. Вот вам и еще одно доказательство того, что силу можно обрести благодаря дружескому союзу разумов. То, что Генри Форд был одним из самых информированных людей в мире бизнеса и промышленности, не вызывает сомнений. Обсуждать его богатство нет смысла. Давайте проанализируем личных друзей мистера Форда, некоторых мы уже упомянули, и смысл следующих слов станет вам абсолютно ясен. Люди полагаются на природу, привычки и силу мысли тех, с кем они сотрудничают в духе симпатии и гармонии. Генри Форд преодолел бедность, неграмотность и невежество, объединившись с великими умами, вибрации которых он уловил собственным разумом. Благодаря сотрудничеству с Эдисоном, Бёрбанком, Бэрроузом и Файрстоуном, Форд значительно повысил силу собственного разума. Он смог положиться не только на свои способности, но еще и на интеллект, опыт, знания и духовные силы этой четверки. Более того, он понял и использовал принцип мозгового центра с помощью методов, описанных в этой книге. Этот принцип доступен и вам. Президент Франклин Рузвельт собрал в Вашингтоне лучшие умы страны и сформировал группу, которую сам называл мозговым трестом. Во время и после Второй мировой войны такие группы называли экспертно-аналитическими центрами. Их услугами для решения сложнейших проблем пользовались государственные деятели и промышленники. Мы уже говорили о Махатме Ганди. Пожалуй, большинство из тех, кто слышал о Ганди, считают его эксцентричным маленьким человеком, который, не имея никакой формальной власти и силы, сумел победить британское правительство. В действительности же Ганди не был эксцентричным. Он был самым сильным человеком своего поколения, если оценить число его последователей и их веру в своего лидера. Более того, его можно назвать самым влиятельным человеком всех времен и народов. Его сила была пассивной, но при этом реальной. Давайте же изучим метод, с помощью которого он обрел столь поразительную силу. Объяснить этот метод можно в нескольких словах. Махатма Ганди обрел силу, убедив 200 миллионов человек объединиться интеллектуально и физически в духе гармонии во имя конкретной цели. Короче говоря, Ганди сотворил чудо, потому что это истинное чудо, добровольное, а не насильное объединение 200 миллионов человек в духе гармонии навечно. Если вы не думаете, что это чудо, попробуйте объединить хотя бы двух человек с тем, чтобы они гармонично сотрудничали хоть какое-то время. Каждый, кто занимается бизнесом, знает, как трудно убедить работников трудиться совместно в духе, хотя бы отдаленно напоминающем гармонию. Список основных источников силы, как вы уже видели, возглавляет высший разум. Когда двое или более человек объединяются в духе гармонии и трудятся во имя достижения конкретной цели, то они получают энергию прямо из высшего банка разума. Это величайший источник силы. Это тот самый источник, из которого черпают силы все гении. К этому источнику обращается каждый великий лидер, сознательно или бессознательно. Два других основных источника знаний, необходимых для обретения силы, не более надежны, чем наши органы чувств. А чувства не всегда надежны. Только высший разум никогда не ошибается. В последующих главах мы с вами поговорим о методах связи с высшим разумом. Конечно, речь идет не о религии. Ни один из фундаментальных принципов, описанных в этой книге, нельзя считать прямо или косвенно влияющим на религиозные убеждения человека. Эта книга посвящена исключительно тому, как превратить конкретную цель желания денег в ее монетарный эквивалент. Читайте, думайте и медитируйте во время чтения, и очень скоро вам раскроется суть предмета, и вы увидите ее в перспективе. А пока вы видите только детали отдельных глав. Деньги скромны и уклончивы, как юная барышня. Их придется уговаривать и завоевывать практически теми же методами, какие использует настойчивый влюбленный. Представьте себе, сила, которую используют для соблазнения денег, мало чем отличается от той, что призывает себе на помощь страстно влюбленный. Чтобы добиться успеха и получить желанные деньги, эта сила должна быть подкреплена верой. Она должна отталкиваться от желания. Она должна укрепляться настойчивостью. Она должна использоваться в соответствии с планом, и план этот должен реализовываться через действие. Лучшая почва для создания вашего мозгового центра – это ваши работники. Эндрю Гроув, добившийся колоссального успеха глава корпорации Intel Corporation, это понимал. Гроув сумел собрать большую группу инженеров, маркетологов, финансистов и администраторов и создал для них неформальную рабочую среду. В его компании нет личных кабинетов и выделенных мест на парковке. Руководители не пользуются никакими привилегиями. Все работники имеют акции компании, поэтому могут рассчитывать на свою долю в прибылях. Хотя атмосфера в команде может показаться расслабленной, все работники корпорации следуют примеру Гроува, который очень требователен к себе. Когда в 1976 году в компании случился кризис, работники сознательно пошли на дополнительные усилия, увеличили продолжительность рабочего дня и сделали все, чтобы решить возникшие проблемы. В другой раз выяснилось, что в чипе Intel Pentium имеется мелкий дефект, который способен был повлиять на очень малое количество операций. Гроув решил заменить все Pentium. Это обошлось компании в 475 миллионов долларов, но ни идеальный продукт не поступил на рынок. И это решение Гроува поддержали все его коллеги. В компании Гроува люди работают небольшими самостоятельными группами, в которых каждый понимает систему и свою роль в ней. Каждый человек вносит свой вклад соответственно своим знаниям, опыту и творческому началу. Члены команды мотивированы, чтобы работать с полной самоотдачей. Когда возникают проблемы, работники компании не жалеют времени, сил и знаний на их преодоление. Бедности не нужен план. Когда мы говорим о больших деньгах, то должны понимать, что они приходят к тем, кто их накапливает, так же легко и свободно, как вода падает с обрыва. Возникает великий, невидимый поток силы, который можно сравнить с рекой. Одно лишь отличие заключается в том, что часть этого потока течет в одном направлении и несет всех, кто вместе с ним стремится вперед и вверх к богатству. А другая часть течет в направлении противоположном, унося тех, кому не повезло в ней оказаться. И кто не способен выбраться самостоятельно вниз, к несчастьям и бедности. Каждый, кто накопил большое состояние, знает о существовании этого потока жизни. Он состоит из мыслительного процесса. Позитивные мысли образуют ту часть потока, которая несет человека к богатству. Негативные ведут нас к бедности. И это чрезвычайно важно для человека, который взялся за данную книгу, чтобы разбогатеть и сделать состояние. Если вы оказались в той части потока силы, которая несет вас к бедности, эта книга станет для вас веслом, и с его помощью вы сможете перебраться в другую часть потока. Но весло это послужит вам только в том случае, если вы им действительно воспользуетесь. Простое чтение и формирование мнения, позитивного или негативного, ничем вам не поможет. Некоторые люди в течение жизни меняют части потока силы с позитивного на негативный и обратно. Крах Уолл-стрит, произошедший в 1929 году, затронул миллионы людей, которые в мгновение ока переместились с позитивной стороны потока в негативную. Эти люди боролись, чтобы вернуться на позитивную сторону, но некоторые из них страдали от отчаяния и страха. И данная книга написана именно для этих людей. Бедность и богатство часто меняются местами. Бедность может занять место богатства и часто так и делает. Когда же богатство занимает место бедности, то происходит это чаще всего благодаря тщательно продуманным и столь же тщательно исполненным планам. Бедности не нужен план. К ней никто не стремится, потому что она самоуверена и безжалостна. Богатство застенчиво и пугливо, его нужно привлекать. Любой может пожелать богатства, большинство людей так и делает. Но лишь немногие знают, что для этого необходим конкретный план и жгучие желания. Только этими средствами можно достичь богатства. Жизнь Росса Перо является собой пример силы жесткой сосредоточенности, причем не только личной, но и группы мозгового центра, которой он окружил себя. У него было жгучее желание богатства, и он этого богатства добился. До создания компании Electronic Data Systems, EDS, он возглавлял отдел продаж в компании IBM. Когда он решил покинуть IBM ради создания собственной компании с нуля, его предупреждали, что он совершает ошибку. Но это не смутило Перо. Его вдохновляла собственная идея. И его успех показывает, что верность мечте и способность увлечь ею команду специалистов, мозговой центр, ведет к успеху и богатству. Перо твердо верит в то, что преданность идеи способна творить чудеса. И доказательством стало получение компании EDS, одного из крупнейших контрактов в компьютерной индустрии. В конкурсе приняли участие две компании – IBM и EDS. IBM была гораздо богаче и располагала более опытными и знающими специалистами. В EDS работала небольшая, но сплоченная команда, которая смело вступила в соперничество. Перо вспоминает: «Примерно за месяц до начала конкурса я вошел в комнату, где сидели 15 наших ребят, и они сказали мне: „Наверное, мы не сможем победить, но это будет отличный опыт“. Я не стал сучить ногами и набрасываться на людей. Я просто подошел к доске и написал на ней 7 критериев, по которым нас будут оценивать». И тут кто-то тихо сказал: «Мы победим их, 7-0. В тот день мы победили. Перо считает, что повышение зарплаты, бонусы, рост стоимости акций и тысячи новых рабочих мест, созданных благодаря этой победе, являются материальной наградой за достижение. Однако более важно для него колоссальное удовлетворение от понимания, что напряженный труд и творческое начало помогли его компании победить и стать лучшей в мире. Вот это и делает компанию великой. Команда, работающая плечом к плечу, мозговой центр, способный победить любого противника». Подводя итоги, помните, что когда группа разумов действует скоординированно и гармонично, то мощная энергия, создаваемая этим союзом, становится доступна для каждого члена группы. Хорошо организованная работа мозгового центра обязательно повлечет скорый успех. Спланируйте ваши действия и организуйте реализацию вашего плана. Оставаться бедным очень легко, потому что нищете не нужен план. Читайте, думайте и еще раз думайте. Скоро вам полностью откроется секрет успеха.